говорит Радио Свобода. Президент избран, но будни не наступили. Америка бурлит после победы Дональда Трампа. Памяти легендарного Леонарда Коэна. Призрак зеленых человечков, за которых не извинялся Николай Патрушев. Такие странные шестидесятники или почему таинственной страсти не получилось. Эти и другие темы в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте. У микрофона Ирина Лагунина. Президентские выборы в США прошли, а будни так и не наступили. Да, начинает принимать очертания команда победившего Дональда Трампа. Да, нынешние и избранные президенты встретились в Белом доме и договорились работать вместе над плавной передачей власти. Но при этом в США уже три дня проходят довольно многочисленные протесты, причем во многих городах. Америка пытается осмыслить итог президентских выборов. Избрание президентом Дональда Трампа одни расценивают как катастрофу и крушение американских идеалов, другие как победу здравого смысла над иллюзорным ценностями. Третьи считают, что ничего особенного не произошло и призывают к единству во имя общего блага. Рассказывает Владимир Абаринов.
В понедельник, накануне дня выборов, консервативный публицист Энн Култер призвала американцев спасти Америку от разрушительной деятельности сил, стоящих за спиной Хиллари Клинтон.
Это больше не противостояние демократов и республиканцев. Это правящий класс против американского народа. Мне нет дела, в какой партии они состоят. Это Уолл-стрит, хедж-фонды, политические консультанты, Вашингтон и вся пресса, защищающая свои привилегии, право на эксплуатацию дешевого труда, свою ложную мораль. Хиллари хочет открыть границы. Она обещала объявить амнистию всем нелегальным иммигрантам в этой стране. Никаких подробностей не сообщается. А как насчет преступников? Им тоже будет амнистия? Это значит, что демократы немедленно получат дополнительно 40-50 миллионов избирателей. Это конец Америки. Никакой политики в ней больше не будет. Вся страна превратится в Калифорнию. Кстати, и демократы тоже сойдут со сцены. Посмотрите на демократическую партию в Калифорнии. Это совсем не та демократическая партия, которой мы представляем ее в остальной стране. В мультикультурном, этнически неоднородном обществе люди перестают голосовать за свои политические, социальные, экономические интересы. Они голосуют за свою этническую группу. Именно это произошло в Калифорнии. Там демократ-афроамериканец соперничает с демократом-азиатом, демократом-латиноамериканцем. А скоро у нас будут демократы-мусульмане. Это конец Америки, какой мы ее знаем.
Победа Дональда Трампа стала тяжелым ударом для либеральных комментаторов. Наутро в крупнейших газетах появились их колонки, в которых они заявляли, что не признают и не уважают выбор избирателей. Одно из самых резких мнений высказал телеведущий Кейт Олберман.
Террористы победили. Какова была их цель 15 лет назад? Лишить величайшую мировую державу ее традиций толерантности, изуродовать международные интересы страны, основанные на моральных ценностях. Она следовала этим ценностям с трудом, но все же более последовательно, чем любая другая страна. Взять нашу энергию, направленную на помощь всему миру, и направить ее вовнутрь, чтобы мы боролись друг с другом внутри наших собственных границ.
Не стеснялась в выражениях и противоположная сторона. Консервативный радиоведущий Раш Лимбо в своем очередном шоу сравнил победу Трампа с победой США над Японией во Второй мировой войне.
Дамы и господа, я начинаю нервничать. Я уже нервничаю. Я знаю, еще рано. Я нервничаю не от того, что сказал избранный президент Трамп. Я нервничаю от того, что я слышу от других людей. Это абсолютно неуместные слова. И я хочу сегодня попытаться объяснить, почему я нервничаю, и разрушить некоторые мифы, которые возникают всякий раз после выборов. Мифы о единстве, о межпартийном согласии, о работе сообща. Всякий раз победившая страна почти что извиняется за свою победу. Мне это надоело. Я сыт этим по горло. Я наблюдаю за этим вот уже 29 лет, и на этот раз не намерен сидеть молча, когда это происходит снова. Последние 8 лет нами правили против нашей воли. Объединяться после того, как мы заставили их капитулировать, как мы сделали это с японцами во Второй мировой войне.
приветствовал победу Дональда Трампа и формальный глава республиканской партии, спикер Нижней палаты Конгресса Пол Райан. Он тоже победитель в этой кампании. Республиканцы сохранили контроль над обеими палатами, и теперь новому президенту будет гораздо проще проводить свои законопроекты и назначения на высокие государственные посты. В ходе президентской кампании Пол Райан не раз резко критиковал Трампа за его неполиткорректные высказывания и отказался агитировать за него. Однако теперь он с энтузиазмом принял избранного президента в Капитолии и показал ему, где будет происходить церемония инаугурации. This is the most incredible
political feat. Это самое невероятное политическое достижение, которое я видел за всю мою жизнь. 7 из 10 американцев не нравится, в каком направлении идет наша страна. Многие наши сограждане чувствуют себя отчужденными, они потеряли веру в наши важнейшие институты. Они видят, что их голос не слышен, и не считают, что выборные лица представляют их интересы. Но Дональд Трамп услышал голос этой страны, голос, который не слышал никто другой. Он вступил в контакт с людьми, чего не мог сделать никто другой. И вот теперь Дональд Трамп возглавит Объединенное Республиканское правительство. И мы будем работать рука об руку над позитивной повесткой дня, чтобы справиться с большими проблемами этой страны.
Двойственную позицию занял бывший кандидат в президенты сенатор Берни Сандерс, проигравший праймерис Хиллари Клинтон. Его называли социалистом, но его повестка дня во многом пересекалась с программой Дональда Трампа. Поэтому теперь Сандерс готов сотрудничать с президентом Трампом в одних вопросах и оппонировать ему в других.
Я намерен работать с президентом Трампом над решением проблем в интересах среднего класса и работающих семей Америки. Я буду решительно противостоять ему, если он будет прибегать к расизму, сексизму или иным дискриминационным мерам, которые он упоминал во время своей кампании. Выборы закончены, и надо смотреть в будущее. Думаю, мы должны требовать, чтобы господин Трамп сдержал свои обещания работающим семьям. Он говорил, что будет защитником их интересов. Я надеюсь, что он повысит размер минимальной зарплаты, и люди, работающие за 9-10 долларов в час, получат заслуженную прибавку. Я надеюсь, что он уравняет в оплате труда женщин с мужчинами. Женщины не должны получать 79 центов, когда мужчина за ту же работу получает доллар. Я надеюсь, он восстановит нашу разрушающуюся инфраструктуру, и я с нетерпением жду возможности поработать с ним, если он решит создать для этой цели миллионы достойно оплачиваемых рабочих мест. И что касается внешней торговли, нам совершенно необходима новая торговая политика. Я буду работать с ним над тем, чтобы создать условия, при которых корпоративная Америка начнет инвестировать в эту страну, а не только в Китай и Мексику.
Но собираются ли победители сотрудничать с побежденными? Один из безоговорочных сторонников Трампа, бывший спикер Палаты представителей, республиканец Ньют Гингрич, отверг возможность сотрудничества даже с теми однопартийцами, которые не поддержали Трампа.
Маленькие, хныкающие, распускающие сопли трусливые нытики, которые пищали «Трамп никогда», просто недостойны нашего внимания. Пусть они сползают в сточную канаву истории, а мы пойдем вперед и будем работать с Дональдом Трампом и республиканцами Нижней Палаты и Сената и создавать кардинально новое будущее.
Ньюта Гингрича прочат в новой администрации на пост государственного секретаря. Другой кандидат на этот пост – бывший посол США в ООН Джон Болтон, имеющий репутацию ястреба. Бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани Дональд Трамп, как предполагается, может назначить генеральным прокурором. Журналиста Глена Гринвальда эти возможные кадровые решения приводят в отчаяние.
Мне все еще трудно поверить в то, что Дональд Трамп – избранный президент Соединенных Штатов, а через 2 месяца он станет президентом. Не думаю, что мы уже начали осмыслять все последствия этого. И в этом дурном сне самое худшее – это возможные назначения. Сара Пейлин на пост министра внутренних дел. Руди Джулиани, которого я давно считаю самой авторитарной и граничащей с фашизмом фигурой американской политической жизни, он теперь кандидат на должность генерального прокурора, под началом которого будет и ФБР. Или Джон Болтон, один из самых опасных в мире патологических поджигателей войны, кандидат на какое бы то ни было назначение. Это просто чудовищная перспектива. Нет, я не могу сказать ничего умного на эту тему, потому что я еще не готов принять это. Если пытаться искать что-то положительное в избрании Дональда Трампа, то это то, что такой экстремизм будет способствовать появлению объединенной оппозиции поперек идеологических и партийных разделительных линий. Это будет момент очищения политических ценностей, которые мы позволили замарать истеблишменту обеих партий.
И еще одна цитата из Ньюта Гингрича. Летом этого года, обсуждая в ток-шоу «Теракт» в ночном клубе «Орландо», он предложил воссоздать комитет по расследованию антиамериканской деятельности.
Напомню, что теракты Сан-Бернардино, Форт-Худе и Орландо совершили американские граждане. Мы намерены в конечном счете объявить войну исламским шовинистам и сказать, если вы приносите клятву верности ИГИЛу, вы становитесь предателем и теряете свое гражданство. И мы намерены занять гораздо более жесткую позицию. В конце 30-х годов прошлого века президент Франклин Рузвельт столкнулся с нацистским проникновением в Соединенные Штаты. Комитет по расследованию антиамериканской деятельности был первоначально создан для выявления нацистов. Мы приняли с этой целью несколько законов в 38-м и 39-м годах и объявили помощь нацистам противозаконной. Мы собираемся в настоящее время предпринять аналогичные шаги.
Да, комитет был создан для выявления сочувствующих нацизму, но после войны переключился на сочувствующих коммунизму. Началась печально известная охота на ведьм. Все зависит от определения, что такое антиамериканская деятельность, а в рядах республиканцев немало таких, кто считает врагами Америки либералов. Сам избранный президент пока никакой агрессии в адрес проигравшей стороны не допускает и готовится к вступлению в должность. В первые 100 дней пребывания на посту президента он намерен предпринять шаги по упрощению американского налогового законодательства, отменить указы Барака Обамы, защищающие от депортации некоторые категории нелегальных иммигрантов, запретить иммиграцию в США из регионов террористической активности и начать переговоры о пересмотре условий международных торговых соглашений.
Это был наш корреспондент Владимир Абаринов. В России же победу Дональда Трампа праздновали банкетами в Думе, шампанским и ликованием. Праздновали настолько бурно, что мы даже решили спросить на улицах Москвы, какую роль могла сыграть Россия в победе Дональда Трампа.
Определенно какую-то сыграла роль. Клинтон, она же говорила открыто, что она ненавидит Россию. Вот, и готова была чуть ли не войну развернуть. Трамп же говорил все наоборот. Ну вот, я думаю, какая-то может быть финансовая помощь, может быть, иного рода какая-то помощь все-таки была, конечно.
Америка достаточно большая и самостоятельная страна, чтобы при выборах своего президента не обращать внимания ни на какую другую страну, даже на Россию. А Россия больше озабочена выборами в Америке, чем собственными проблемами сейчас, по-моему.
Америка не банановая страна. Они сами принимают решения. Мы здесь ни при чем.
Никакой.
Почему считаете, что никакой?
Ну, потому что, мне кажется, защита хорошая от хакеров в Америке. Хакеры не могли повлиять на мнение, которое там сложилось.
Особо никакой. Американцы сами выбирают. Они, я не думаю, будут прислушиваться кому-то. Они сама по себе соображающая страна и сами принимают решение, кто у них должен быть главный.
Там сами выбирают и... Вполне люди образованные, грамотные, так что обошлось без нас.
Знаете, я думаю, что никакой роли. Просто Россия сама по себе всегда себя демонстрирует. И умные люди видят реально, что из себя представляет Россия. Я думаю, что у Трампа просто был живой интерес к России. И он симпатизировал в своих выступлениях. А так, чтобы вот Россия сыграла какую-то роль, вмешалась в выборы Америки, я думаю, что это полная чушь.
Положительно.
Самое определенное, да. Какое? Мы все сделали, чтобы он победил.
Лично он.
А что вы в шоке так?
А что мы сделали?
Мы сделали?
Мы старались, работали.
Болели за него. Болели. Поэтому и получилось все.
Опрос на московских улицах проводил Святослав Леонтьев. Говорит Радио Свобода. Итоги недели сегодня с вами подводит Ирина Лагунина. 10 ноября в США в возрасте 82 лет умер канадский певец, поэт и композитор Леонард Коэн. В прошлом месяце он выпустил свой 14-й альбом «You Wanted Darker». Его карьера началась после того, как в 1966 году он переехал из Канады в США. Свой первый альбом «Songs of Leonard Cohen» он выпустил в 1967. Ушла легенда. Давайте просто послушаем его голос.
Steal away past the ruins of the altar and the mall. Steal away through the fables of creation and the fall. Steal away past the palaces that rise above the rot. Year by year, month by month, day by day. Thought by thought. Steer your heart past the truth that you believed in yesterday, such as fundamental goodness and the wisdom of the way. Steer your heart, precious heart, past the women whom you bought, year by year, month by month, day by day. Is far more real than you, that smashed the cosmic model, that blinded every view. And please don't make me go there, though there be a God or not, year by year, month by month, day by day. Thought by thought.
Leonard Cohen, Steer Your Way. Говорит Радио Свобода. Итоги недели с вами подводит Ирина Лагунина. Началась эта неделя с тени зеленых человечков в Черногории. После того, как 6 ноября специальный прокурор Черногории Милевоя Катнич объявил, что организаторами несостоявшейся в день парламентских выборов 16 октября попытки государственного переворота были русские националисты, которые собирались убить премьера Мила Джукановича за его пронатовскую ориентацию, это цитата, местные пророссийские настроенные оппозиционеры обвинили прокурора в политической ангажированности. Следствие при этом не утверждает, что за насильственным сценарием захвата власти, который включал в себя убийство главы правительства, стоит российское государство. Мой коллега Андрей Шароградский беседовал об этом с нашим корреспондентом в регионе Юлией Петровской.
По словам прокурора Катнича, за организацией этого захвата власти стоят националисты из России. Каких-то подробностей по поводу российских националистов Катнич не сообщил, но в то же время он указал на них как на основных организаторов кровавого сценария в Черногории. Имена, ни местонахождение этих лиц он не указал, но в то же время ранее сообщалось о том, что на территории Сербии были задержаны некоторые граждане, связанные с попыткой силового захвата власти в Черногории. И без указания национальности этих людей власти Сербии сообщали о том, что речь идет об иностранном элементе в этом деле. В общей сложности речь идет о трех странах, в которых шла подготовка к операции силового захвата власти в Черногории. Это, собственно, Черногория, это соседняя Сербия и это Россия. Черногорские следователи продемонстрировали вчера журналистам видеозапись, полученную от сербских властей, на которой, как утверждается, зафиксированы обнаруженные ими вещественные доказательства. Это полицейская униформа, колючая проволока, дрон и другие предметы. В общей сложности 500 человек, как полагает следствие, должны были участвовать в операции по захвату власти, и среди них должно было быть 50 вооруженных людей, вооруженных автоматами, которые должны были начать стрельбу по демонстрантам, спровоцировать захват парламента и других государственных учреждений. И также предполагалось и убийство премьер-министра Мила Джукановича.
А известно что-то о связях арестованных по этому делу сербских граждан с российскими какими-то структурами?
На сегодняшний день можно говорить о двух предполагаемых организаторах, которые имеют паспорта граждан Сербии. Это бывший командир сербской жандармерии Братислав Дикич, который недавно был отправлен в отставку на фоне подозрений в связях с организованной преступностью. И другой подозреваемый Александр или Саша Синджелич, который в свое время воевал на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков. Что касается Дикича, то он недавно начал свою политическую карьеру. Он является создателем, или, по крайней мере, позиционирует себя в качестве создателя патриотического движения Сербии. И это движение указывает постоянно на свои связи в России и на свою ориентацию на Россию, на российскую политику. Дикич этой весной был в России, он встречался с представителями российских ветеранских организаций и даже получил грамоту от одного из представителей таких ветеранских организаций. Этого человека зовут Юрий Мацуленко, который позиционирует себя в качестве заместителя председателя консультативного совета общественных объединений «Единой России». Вот эту информацию о такой встрече сообщал сам Дикич на своем сайте. Другой сооснователь этого движения Зоран Вранешевич, который не проходит по этому делу, он ни в чем не обвиняется, но также он является ключевым лицом патриотического движения Сербии, и он подчеркивает свои связи и контакты в России. Он утверждает, что имеет звание атамана сибирского казачьего войска и различные награды от Русской Православной Церкви, объединения российских ветеранов и даже некое специальное признание со стороны администрации президента России за развитие российско-сербской политики безопасности. Что касается Синджелича, то у него также небезынтересная биография. Он является радикальным сербским националистом, один из основателей радикальной организации «Сербские волки». И по некоторым данным он согласился сотрудничать со следствием, и, может быть, даже он получит статус свидетеля по этому делу. Черногорское законодательство не запрещает такой вариант, что лицо, обвиняемое по какому-то делу, может стать свидетелем. Известно, что он воевал на востоке Украины, там его разыскивают как одного из террористов. Есть различные свидетельства того, что он воевал на востоке Украины, в том числе его документальный фильм, который он снял в 2014 году, и где он интервьюирует других сербских наемников о том, в какой ситуации они там оказались.
И что говорят черногорские наблюдатели о возможности прямого вмешательства России в политические процессы в Черногории?
Дело в том, что здесь на Балканах есть очень разные оценки по поводу роли России в последних черногорских событиях и по поводу, в принципе, возможности такого сценария кровавого, который описывают сегодня черногорские исследователи. Есть очень разные оценки, в том числе есть люди, которые считают, что все это часть какой-то политической игры и на самом деле никакой подготовки к захвату власти даже не было. С другой стороны, многие наблюдатели эту информацию воспринимают очень серьезно и серьезно воспринимают сообщения о вмешательстве России в этот сценарий. И для многих вопрос заключается лишь в том, причастны ли к этому только отдельные российские граждане или речь идет о вмешательстве России как государства. И в этой связи те наблюдатели, которые внимательно следили за развитием черногорской предвыборной кампании, за тем, как она освещалась в России, как агрессивно освещали ее российские средства массовой информации. Те наблюдатели, которые следили за заявлениями, очень частыми заявлениями партии «Единая Россия» в поддержку черногорской оппозиции, прежде всего радикального демократического фронта, конечно, эта часть наблюдателей считает, что этот вопрос нужно все-таки рассматривать в общем контексте российской политики в отношении Черногории, которая после решения Черногории вступить в НАТО, в особенности после подписания в этом году протокола о вступлении в НАТО, подчеркивала свое крайне негативное отношение к решению черногорских властей. И мы были неоднократно свидетелями очень жестких заявлений со стороны российского МИДа, со стороны партии «Единая Россия». И, конечно, эта часть наблюдателей считает, что нет смысла говорить только об участии каких-то отдельных граждан в таком сценарии, но нужно рассматривать здесь и роль всего российского государства.
С Юлией Петровской беседовал Андрей Шароградский. Затем газета «Гардиан» со ссылкой на источники в правительстве Сербии написала, что глава Совета безопасности России Николай Патрушев якобы извинился за попытку организации переворота. Информация была немедленно опровергнута российским МИДом. В социальных сетях отметили, что не извиняться невежливо. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». Еще и события недели. Уход Михаила Саакашвили с поста губернатора Одесской области. Саакашвили сделал по этому поводу заявление вот в таких словах и выражениях.
Я решил подать в отставку, и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки, я не устану. Пусть они не надеются, и пусть они только не насчитывают избавиться от меня. Я тот солдат, который идет сколько может, а потом столько, сколько надо. Сколько надо для полной победы, для того, чтобы избавить Украину от этой мрази, от этой коррупционной грязи, которая капитализирует на крови наших солдат, на жертвах Майдана, которая предала идею украинской революции, и у которых единственная мотивация своего существования – это набивать себе карманы, усиливать свой клан и окончательно ограбить Украину до нитки. Не дождетесь. Я уверен, что в Украине больше, чем достаточно новых, энергичных, молодых, незапятнанных сил, новых людей, которые никак не связаны вот с этой швалью, которая вот так все тормозит, так все заторможено. Мы обязательно объединимся, и мы обязательно закончим эту борьбу победой Украины. Ради одесситов, ради всех остальных жителей Украины. Борьба продолжается, и мы в этой борьбе обязательно победим.
Михаил Саакашвили о своей отставке добавить здесь нечего, все комментарии в социальных сетях. Но до того, как мы перейдем к реакции социальных сетей на самоотвод Михаила Саакашвили, надо, конечно, отметить реакцию на избрание Дональда Трампа. Обзор подготовил Александр Бобраков.
Главный политический сериал последних лет закончен. 45-м президентом США становится Дональд Трамп. Сразу скажем, что такого исхода мало кто ожидал, и первыми жертвами язвительных комментариев в сети стали эксперты. Твиттер – загнивающий Запад.
Сценаристы Первого, России и НТВ в срочном порядке переписывают сценарии своих шоу. Хотели говорить про нечестные выборы, а Трамп победил.
Илья Крамник.
Сейчас я буду сидеть и смотреть на то, как экспертное сообщество, вплоть до последнего обещавшее за вычетом пары маргиналов победу Клинтон, будет объяснять, что случившееся сегодня есть неизбежность, давно ими предсказанная.
Валерий Соловей.
Сомнительность социологических данных о поддержке. Вот что показали американские выборы. Люди элементарно не хотят говорить правду. В России с этим гораздо хуже, чем в США.
В Рунете уже давно сколотилась довольно большая группа поклонников Трампа, и они ликуют. Многие из этих комментаторов – сторонники Путина, или, во всяком случае, противники либеральной демократии. Михаил Делягин.
На небе Бог, а на земле Россия. И теперь в Штатах Трамп. Перелистнута новая страница истории, начался новый этап борьбы за справедливость и процветание, и железный ветер века дует в наши паруса, как и в паруса всех патриотов всего мира.
Почему-то очень распространенным жанром стала ода Евпатории Крым-Саки.
Трамп победил, и слава Богу! О, аллилуйя, я кричу! Я очень рад его победе, его как друг обнять хочу! Трамп победил! Враги России попали в шок, в унынье, в стресс! Трамп победил, а это значит сил добрых, светлых перевес.
В Госдуме новость встретили аплодисментами. Партия ЛДПР организовала в честь этого события банкет шампанским, а губернатор Омской области Виктор Назаров заявил, что победа Трампа – это победа Единой России. Главный редактор телеканала RT призвала всех кататься с американскими флагами. Маргарита Симоньян.
«Хочу сегодня проехаться по Москве с американским флагом в окне машины. Если найду флаг, присоединяйтесь. Они сегодня заслужили».
А Наталья Поклонская, кажется, начала угрожать.
«Пришло время новому президенту США сдержать свои громкие предвыборные обещания о признании крымского референдума».
Охватившая около кремлевских комментаторов иррациональная радость удивила так называемую «пятую колонну». Алексей Ковалев.
«Погодите, можно уточнить? А теперь те, кто за Америку, уже не предатели? Можно с американским флагом на юзерпике ходить».
Алексей Навальный.
«Давайте подольше сохраним этот момент в нашей памяти. Я просто наслаждался, натыкаясь в соцсетях на фоточки самых безумных путинских фриков и пропагандистов в символике кампании Трампа. Вчера в георгиевских лентах с плакатами «Госдеп не пройдет», сегодня в футболках с фамилиями избранного президента Трампа и вице-президента Пенса, призывающего активнее развертывать против России».
Алексей Шабуров.
«Вся ирония яростной поддержки российскими государственниками Дональда Трампа заключается в том, что Трамп шел на выборы с лозунгом «Make America Great Again» – «Вернем Америке былое величие». То есть все наши ура-патриоты, путинисты, борцы за русскую духовность костьми легли ради того, чтобы сделать Америку вновь великой. Так что надо еще хорошо подумать, кто тут на самом деле работает в интересах наших заокеанских партнеров.
Отдельная группа комментаторов злорадствует над либеральной интеллигенцией, причем, как правило, российской, до американской им особого дела нет. Станислав Куприянов.
Кажется, сегодня прогрессивная общественность вдруг поймет, что в США народ тоже не тот.
Надо признаться, что многие видные российские оппозиционно настроенные деятели действительно не скрывали своего разочарования от победы Трампа. Олег Козловский.
Приятно, что не только у нас большинство может проголосовать за популиста, который под разговоры о величии будет разваливать свою страну.
Александр Куинев.
Происходящее с итогами выборов президента США, на мой взгляд, ужасно. Грядущая нестабильность в крупнейшей державе мира негативно скажется на всем мире.
Некоторые и вовсе впали в панику. Владимир Милов.
С Путиным они договорятся. Америка становится недружественной для свободных людей России страной.
Но есть и те, кто считает, что с приходом Трампа курс США по отношению к России, наоборот, ужесточится. Антон Громов.
Мало кто уже помнит, но 8 лет назад Кремль активно поддерживал хорошего Обаму против плохого милитариста Маккейна. В итоге Барак оказался не столь крепкий в плане дружбы и ввел ужасные санкции против верных путинцев. Сейчас же произойдет в итоге нечто похожее.
Илья Пономарев.
Скорее всего, попытка наладить отношения с Путиным будет предпринята. Однако почти наверняка она не просто закончится ничем. На выходе отношения станут гораздо хуже, чем сейчас. Победа Трампа и сохранение республиканского контроля над Сенатом, несмотря на все сложности в отношениях в новой администрации США, означает усиление консервативного крыла, что для Украины хорошо, а для Путина плохо.
О том, как пропагандистский миф о Трампе, друге России, может сыграть против Кремля, пишет на Carnegie.ru Андрей Перцев.
У российского зрителя создавалось ощущение, что Россия как будто бы помогает Трампу, а значит, снова что-то доказывает Америке. Намеки на это были щедро разбросаны в новостных сюжетах. Теперь победитель должен исполнять свои обещания перед российскими избирателями. Наладить отношения с Кремлем, отменить санкции, поделить сферы влияния с Россией. Но проблема в том, что Трамп таких обещаний никому не давал, а значит, исполнять ему нечего. Республиканцы традиционно сторонники более жесткой внешней политики. А для самого Трампа очень важна риторика. Ему нужно соответствовать ожиданиям своих избирателей, которые считают, что Америку нужно снова сделать великой. Образ внешнеполитического величия сложно создать уступками. К тому же Трамп любит эпатажные и эффектные шаги. Он может пригрозить новыми санкциями, проводить больше военных учений, позволять себе провокационные высказывания. То есть вскоре зрители могут обнаружить, что тот самый друг России, которому Кремль помог прийти к власти, на самом деле оказался врагом.
Наконец, немало российских комментаторов, даже те, кто не в восторге от избрания Трампа, отметило, что американские выборы стали образцом демократии и сменяемости власти. Алексей Навальный.
Ложился спать, побеждала Хиллари. Проснулся, побеждает Трамп. И никто не скажет на 100%, что будет через час. Вот это называется выборы.
Станислав Кучер.
Американцы в очередной раз удивили планету и показали всем, что любой, кто бросается хоронить их цивилизацию, мягко говоря, недалекий человек. Поскольку первыми американскую демократию в очередной раз похоронили наши пропагандисты, вопрос, чем, ребята, займетесь теперь? Начнете откапывать или придумаете новые ракурсы?
Федор Крашенинников.
Вот вам и демократия. Действующая власть топит за Клинтон, все элиты за Клинтон, все ведущие СМИ за Клинтон, бизнес-элиты за Клинтон. Можно ли представить себе такую ситуацию у нас, чтобы действующая власть, СМИ, элиты и все такое топили за одного, а победил бы другой? Риторический вопрос.
Михаил Саакашвили опубликовал у себя в Фейсбуке видеосюжет о приезде Трампа в Грузию в 2012 году. В нем нынешний избранный президент США хвалит тогдашнего президента Грузии, сравнивая его с самим собой. Михаил Саакашвили.
Знаком с ним более 20 лет, мы дружим. Я это аккуратно предсказывал.
Поддержка нового президента США действительно очень пригодилась бы сейчас Саакашвили, который сжег за собой мосты, уйдя в отставку с поста одесского губернатора и фактически объявив войну президенту Порошенко, обвинив его окружение в коррупции. Это главная политическая новость на Украине. Соратники и сочувствующие сожалеют. Юрий Касьянов.
Михо, наконец, признал, что его попросту использовали. Как использовали патриотично настроенных военных, боевых комбатов, амбициозных волонтеров, общественников и активистов. Система каждого из них оприходовала, приласкала, купила у каждого честность и порядочность, высосала у каждого имидж, как кровь, и выбросила.
Твиттер «Юго-Восток».
Михо подаст в отставку. Друзья мои, это означает торжество новой банды воров в Украине.
Александр Сурмава.
Сегодня совершенно невозможно представить себе, чтобы российский губернатор подал в отставку, обвинив Кремль и президента в коррупции. И, понятное дело, не потому, что в России нет коррупции. По части коррупции Россия и Украина – близнецы-братья. В России, если бы даже среди губернаторов нашелся такой смельчак, уже завтра за ним бы пришли. На Украине это пока невозможно. И это так, потому что украинцы собственной кровью доказали свою способность на революцию. Беда только в том, что, свергнув вора Януковича, герои Майдана сочли свое дело законченным, уступив место старым коррумпированным ворам и политиканам.
Немало и сарказма. Леонид Дегтярев.
Саакашвили подал в отставку с поста губернатора Одесской области. Как и прежде Грузию, он оставляет данный регион богатым процветающим краем.
Андрей Манчук.
В истерии вокруг отставки Саакашвили почти не говорится о пропагандистском мифе успешных грузинских реформ, который годами культивировался в Украине и явился причиной почти религиозной популярности грузинской неолиберальной команды. Сейчас этот миф развенчан и на украинском примере, но свою роль в разрушении нашей страны он уже сыграл.
Максим Вихров.
Когда-то был президентом, потом губернатором, через пару лет, скорее всего, станет депутатом. Что дальше? Думаю, лет через 10 Саакашвили будет двигать реформы на должности начальника ЖЭКа в Горишних Плавнях или откроет шашлычную в Ильичевске.
Впрочем, есть и другие прогнозы. Кирилл Ляц.
А прикольно, если Саакашвили станет президентом и Украины, то может попасть в книгу рекордов Гиннесса как президент двух стран.
Во всяком случае, объявляя в пятницу о создании нового политического движения под названием «Волна», Саакашвили для себя этого не исключил. Пока же его задача – добиться перевыборов в Верховную Раду. Гела Васадзе.
Саакашвили все достало, и он решил перевернуть стол, взорвать застоявшееся болото, в которое давно превратилось политическое поле Украины, создать партию нового типа, причем этим самым типом совсем не обязательно будет сам Михаил Саакашвили. При условии, если будут учтены фатальные ошибки, допущенные в период организации движения за очищение, у такой партии есть все основания рассчитывать на серьезный успех уже на следующих выборах в Раду, не говоря уж о хороших политических перспективах в будущем.
Саакашвили довольно популярен среди проевропейски настроенных украинцев. Впрочем, многие предостерегают от того, чтобы считать его каким-то мессией. Роман Доник.
Вот приедет из Грузии чувак и сделает рай, а другой из Польши или из Латвии. Кто-то заставит все поезда ездить, кто-то автобусы, кто-то дороги сделает, кто-то лечить заставит. А когда не получается, то тут мы как-то даже расстраиваемся. Еще один самозванец. Не смог. А так красиво ухаживал, жениться обещал. Стоп, это не отсюда. Да никто ничего не сделает без коренных, ключевое, преобразований в мозгах аборигенов. И самое главное преобразование, что не будет больше волшебника в голубом вертолете. Никогда. Ни бог, ни царь и ни герой.
К слову о царе. В российской сети героини недели, едва не затмившей самого Трампа, безусловно, стала Наталья Поклонская. Началось все с ее отчаянной борьбы с фильмом «Матильда» за поруганную честь Николая II, а продолжилось отрывком из интервью на радио «Вести ФМ», в котором экс-прокурор приписала слова «служить бы рад, прислуживаться тошно» полководцу Александру Суворову. Ведущая поправила депутата, сказав, что так выражался Чацкий у Лермонтова, на что Поклонская ответила: «Значит, они оба сказали». Первая реакция, конечно же, пресловутая «соцсети высмеяли». Твиттер без Путин.
«У Суворова не было одного глаза», Поклонская. «Это у Кутузова не было, журналист. Не путайте меня, у Кутузова как раз был один глаз».
Максим Дбар.
Однажды Александр Васильевич Суворов, подрабатывавший по молодости официантом в летнем ресторане в Крыму, осерчав от тяжелой работы и маленьких чаевых, сказал ставшую впоследствии крылатой фразу «служить хочу, да прислуживать тошно». Его тут же забрали рекрутом в армию, где он дослужился до маршала. Спустя много лет при переходе через Альпы Суворов встретил великого писателя и поэта Лермонтова, который как раз возвращался из Куршавеля, и рассказал ему эту историю. Так знаменитая суворовская фраза попала на уста к лермонтовскому герою Чацкому. Вы ознакомились с новой главой нефальсифицированной истории государства российского под редакцией Натальи Поклонской.
Кто-то переходит от издевок к размышлениям об официальном статусе Поклонской, кстати, формально вполне высоком. Твиттер Роза Моисеевна.
Думаю, у Поклонской это была не ошибка, а хитрость. Притвориться малограмотной, чтобы занять место вице-спикера.
Станислав Яковлев.
Депутатский статус человека, который путает Суворова с Грибоедовым, оскорбляет мое чувство верующего в российский парламентаризм и национальную демократию.
Алексей Навальный.
Это депутат Госдумы. Ты россиянин, платишь ему 450 тысяч рублей каждый месяц. И за это депутат тебя научит, как быть культурным и образованным человеком.
Есть у Поклонской и защитники. Как это часто бывает, самые разные аргументации. От простого «зато Крым наш» до более сложных доводов. Павел Светенков.
Лев Толстой пророчески писал в «Братьях Карамазовых»: «Встретишь платного блогера, визжащего хамский вздор про Николая II или Поклонскую, ударь его суковатой палкой. Я с Львом Николаевичем, солнцем русской поэзии, полностью согласен».
Ирина Алкснис.
Я считаю, что своими последними комментариями Наталья Поклонская похоронила свою политическую карьеру. Но все те, кто продолжает ее который день пинать и поливать грязью, делают все от них зависящее, чтобы ее политическая карьера была реанимирована.
Андрей Десницкий.
Слушайте, ну ведь Поклонская точно лучше Жириновского. Тоже смешно, но не так злобно.
В общем, почти как в Америке. Есть из кого выбирать. Но, как говорится, есть нюансы.
Обзор благосферы и социальных сетей за неделю подготовил Александр Бобраков. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Ирина Лагунина. И в завершение этого часа наша традиционная рубрика «Телерейтинг» со Славой Тарочной. Слава, я так понимаю, что по рейтингу избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп затмил и Владимира Путина, и всех возможных российских политиков. Полный трампизм на телевидении российском был на этой неделе. Как вы его видели?
Да, в общем, вы правы. Конечно, трудно с этим не согласиться. Очень забавно наблюдать, как патриоты России так мгновенно и стремительно превращаются в патриотов Америки. Но это не первый и не последний разворот нашего телевизора на 360 градусов. Так что тут ничего удивительного нет. Вот меня удивляет несколько другое. То есть не удивляет, а я пытаюсь понять, что же произошло. Как человек, который смотрит все-таки телевизор по долгу службы и пытается анализировать, я бы сказала так, что во всей этой истории наш российский агитпроп переиграл сам себя. Что я имею в виду? А я имею в виду следующее, что вот эта вот трампомания, которая волнами прямо накатывала на наш эфир, и которая, конечно, вполне рукотворная, это все понятно, что она не имела целью выигрыш Трампа. Вот у меня создалось впечатление, что для телевизора важнее было держать Трампа в проигравших. Тогда вот эта вот клокочущая ненависть, она бы по-прежнему двигалась своим привычным маршрутом, то есть вот замечательный Трамп, который так хотел дружить с Россией, который так всем нам понравился, он проиграл, клан Клинтон продажный и такой-сякой, он остался у власти, и тогда бы эта ненависть продолжала расцветать в эфире. А что делать теперь? Это же вообще просто страшное дело, значит, Обама больше ничмо, то есть Обама больше вообще никто, это мы стрим телевизионный последнего времени. Трамп в кот-мешке, еще непонятно, ведь очень может быть, что первое выступление Трампа нам очень не понравится. И даже, скорее всего, что Трамп не будет говорить то, что так дорого сердцу нашего агитпропа. И поэтому, вот мне кажется, вот я наблюдаю такую картину, некоторую растерянность. Как бы я это мотивировала, так сказать, не своими ощущениями, а фактами. Следующим образом, если брать новостные блоки, то там он довольно сдержан. Там нет никакого ликования, хотя у нас очень умеют делать эмоциональные новостные блоки, это тоже наше ноу-хау, никакого ликования абсолютно. Там нет Жириновского, который устраивает банкет в Думе и пьет шампанское. Даже вот эти вот пресловутые аплодисменты в Думе, я их видела тоже не в самом новостном блоке, а я видела, так сказать, в отраженном свете. Отраженный свет – это вот бесконечные эти ток-шоу, которые теперь тоже у нас промышленные в масштабах у нас на телевизоре. Причем в День Победы Трампа мне казалось, что вообще что-то происходит странное, потому что наш любимый персонаж Шейнин, первый канал программы «Время покажет», мы о нем часто довольно говорим, он как-то был целый день. Вот я как ни посмотрю, он целый день в эфире. То есть я так понимаю, что у него было несколько заходов, так же, как и у Соловьева, так же, как у Норкина. И, то есть была такая полнейшая эйфория. А вот в новостях все было очень скромно. Замечательный феномен Жириновского, его, так сказать, второе рождение мы уже празднуем, начиная вот с выборов в Государственную Думу. Он как-то стал таким очень важным человеком. Раньше топовые ведущие, ну, скажем, там, Соловьев, как-то очень так мило над ним потрунивали, а теперь он обращается к нему с таким подчеркнутым уважением. Вот победитель думских выборов, и сейчас пророк, провидец, предсказал победу Трампа. И я хочу сказать, что не только Жириновский, но и эмиссары Жириновского, члены страны ЛДПР, они теперь везде и повсюду, и очень проводят такую плодотворную мысль о том, что истоки Трампа – это на самом деле партия ЛДПР, потому что партия ЛДПР ковала победу Трампу, ну, таким косвенным образом, потому что в 93-м году, когда Юрий Федорович Корякин сообщил, что Россия одурела, так вот она одурела благодаря победе партии ЛДПР. Вот такие вот ощущения у меня от того, что я вижу. Это вообще сюжет очень интересный. Мне кажется, что я права, что вот скоро нужно будет искать какие-то новые резервуары для ненависти. Ну, Украина-то надоела, она каждый день ежедневно присутствует, но уже ясно, что так сказать, в топку нужно подбрасывать все время что-то такое, чего-то новенькое. Ну, вот случился Саакашвили. А дальше что? И тут-то всегда была Америка под боком. Сирия тоже там как-то тухло все. Америка была под боком. И вдруг нету. Вот как мы будем дружить с Трампом, и что будут делать наши российские патриоты, ставшие патриотами Америки, это очень интересные сюжеты. Я хочу только сказать, что весь антураж вот этих выборов, он тоже, конечно, навевает на всякие разные мысли, потому что все помнят вот эти вот марсианские пейзажи зачищенной Москвы, когда по центру Москвы проезжает одинокий победитель, и вокруг вообще ни души. И тут, пожалуйста, всюду люди, и даже люди бунтующие, меня, например, поразила картинка, что они подошли вплотную к дому Трампа, и там стоят оцепления полицейских, которых не отсылают их там, условно говоря, на 101-й километр, а все бунтуют здесь и сейчас. И никого, кстати, не запихивают в автозаки.
Слава, а для души что-то было на экранах?
Вы знаете, мы все, так сказать, многие люди очень ждали сериал «Таинственная страсть». И все думали, что это будет для души, потому что тема оттепели достаточно актуальна. Фильм «Оттепель» Тодоровского показал, как эта тема благодатно сказывается на рейтингах. И вот людям-то, в конце концов, более или менее либерально мыслящим, тоже надо, когда-нибудь, хоть что-нибудь, хоть на копейку чего-нибудь подарить. Все ждали этот сериал, который анонсировался еще в прошлом году, но не прошел. Это вот к вопросу о том, что для души. Казалось, что для души, а выяснилось, что совсем для других частей организма, так, если говорить честно. Дело в том, что с этим сериалом произошла одна такая вещь удивительная. Ну, я уже не говорю о том, что сериал «Таинственная страсть», он ниже всякого уровня разговора. Потому что прежде всего, я уже не говорю о вранье каком-то, клиническом вранье. Прежде всего, это очень бездарное кино. Оно бездарно на уровне сценария, диалогов, картинки, монтажа, видеоряда, музыкального ряда. То есть всего. Это ниже уровня разговора, потому что это очень плохо. Я уже не говорю об игре актеров, очень приличных актеров, которые были поставлены в какую-то идиотскую ситуацию. С одной стороны, они играют якобы обобщенные образы, то есть это там не Белла Ахмадулина, а какая-то Нелла Аха, и так там не Евтушенко, а Ян Тушинский. Это какая-то странная игра, которую затеяла чего-то уже, так сказать, видимо, не очень хорошо себя чувствующий Аксенов, когда писал роман. И тем не менее, вот и все актеры были поставлены в такую ситуацию. Значит, с одной стороны, они обобщенные образы, а с другой стороны, они тщательно в духе шоу «Один в один» копируют конкретных людей. И оттого даже талантливая Чулпан Хаматова, на мой взгляд, сыграла свою самую худшую роль. Потому что это не Хаматова, это не Ахмадулина, это ходячая какая-то карикатура. И то же самое и Евтушенко, и Вознесенский. И особенно меня порадовал Булата Куджава, который бы, конечно, видя все это, опять перевернулся в гробу, я так понимаю. Так вот, что мне кажется важным в этом сериале, что он врет в частностях, и то, что он врет в частностях, это, так сказать, тренд. Это сериал в тренде, потому что сегодня делается ставка на абсолютно неприкрытое рабское и демонстративное невежество. Более того, сегодня очень высокопоставленные лица говорят о том, что миф главнее истории, и у меня такое ощущение, как человек, который, в общем-то, любит историю и ценит ее, у меня такое ощущение, что скоро любая попытка попытка отделить миф от документа будет караться законом. Это одна сторона вопроса. А другая сторона вопроса в том, что в этом сериале, вот благодаря вот этим вот всем каким-то искусственным наслоениям, здесь абсолютно изменилась оптика. Можно врать в частностях, но все-таки нельзя врать в атмосфере, и нужно чувствовать какую-то ноту времени. Для этого не обязательно в этом времени жить. Что я имею в виду? Вот здесь, например, главное положительное лицо, ну, кроме Ваксона, то есть Аксенова, это Роберт Рождественский. Роберт Рождественский, опять же говорю, не нужно жить то время, не нужно быть историком, нужно просто любить литературу и что-то такое почитывать, чтобы иметь представление, что Роберт Рождественский очень благополучный советский, подчеркиваю, советский поэт. Даже в самом романе Аксенова его именуют не иначе, как барабанщик ЦК ВЛКСМ. Это очень точное, остроумное такое наименование Роберта Рождественского. Он был секретарем Союза писателей, он писал какие-то комсомольские стихи. И только вот, когда он уже ушел, он был очень благополучный в каком-то материальном плане, и квартиры, и дачи, и всякие блага, которые Союз писателей раздавал тем, кто, так сказать, ему верно служит. И только в конце жизни, когда он заболел, если я не ошибаюсь, это такой 94-й год или 95-м, он уже умер, в конце жизни, когда он понял, вот голый человек на голой земле, и что все это ничего не нужно, он написал хорошие стихи. Хорошие стихи – это были стихи человека уходящего и осознающего свой уход. Так вот здесь вот он абсолютно светлая личность, и он даже в кадре его высветляют, его жену, его маленькую дочь, и это секрет очень прост, потому что роман писался по заказу издательского дома «Семь дней», которым руководит Екатерина Рождественская, дочка Роберта Рождественского. И, конечно, и роман был написан, или как-то так уже отредактирован. Там было очень много скандалов, когда он печатался, я как-то не очень помню все это. Да и не очень это меня все интересовало, но он и тогда очень сильно был подкорректирован. Ну, а тут коррекция произошла дальнейшая. Литература шестидесятничка, выглядит это все очень убого. Потому что то, как люди в кадре читают свои стихи, даже какие-то строки, которые мне нравились, это кажется ужасно пошлым. Когда там Белла Ахмадулина задумывается и пишет «По улице моей, который год». Белла Ахмадулина Хаматова. Поэтому все это превратилось в такую невыразимую пошлость. И что меня удивляет во всем этом, я не верю в гений Влада Фурмана, это режиссер сериала, у которого так ничего такого выдающегося на счету нет. Я не верю в гений Дениса Евстигнеева, это продюсер этого проекта, но я верю в Константина Эрнста. При том, что, ну, все понятно, это не нуждается в пояснениях, вот такая вот долгая жизнь в ящике и благополучная Константина Эрнста, он талантливый человек, кино – это его особая любовь. Я думаю, вот кино о шестидесятниках – это тем более для него очень важно. И то, что он поставил свою подпись, то, что в титрах значится Эрнст, для меня совершенно непонятно. Как под такой халтуры могла появиться его фамилия. Скажу лишь заключение, когда мне какие-то медийные ресурсы вот мне звонили, и я поняла, что существует такая версия, что сериал получился таким просто карикатурным, потому что сценарист Елена Райская, оказывается, специально сделала карикатуры на либерально мыслящих людей, потому что она вот такая вот, она обожает Путина, она Крым наш и все такое прочее. Я очень удивилась, потому что Райская, во-первых, достаточно профессиональный человек, и один из лучших фильмов последнего времени «Однажды в Ростове» о событиях в Новочеркасске, это ее сценарий и ее фильм, и это было очень прилично. А во-вторых, как я полагаю, что если бы такая версия существовала, то это был какой-то осознанный подход. А в этом фильме нет ничего осознанного. Есть какая-то жуткая кляпанная халтура, и любое представление о какой-то предумышленности или осознанности – это комплимент для фильма. А этому фильму мне уж точно не хочется делать никаких комплиментов.
Спасибо. Телерейтинг этой недели мы подводили со Славой Тарущиной. На этом выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» закончен. Над ним работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Ирина Лагунина. Вы можете послушать подкаст этого выпуска в социальных сетях «Свобода», в SoundCloud и iTunes. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».